Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы продолжаем небольшой цикл передач, посвященных казачеству Малороссии. Мы начали его передачей, посвященной 370-летию Переяславской Рады. Затем у нас была передача о битвах при Каневе и Глуховской обороне. И сегодня мы с вами переходим к следующей передаче, третьей уже в этом цикле. Она будет посвящена Андрусовскому перемирию. И здесь мне хотелось бы сделать предисловие, потому что тема сложная, а нужен некоторый разбег для того, чтобы по этой дистанции пройтись ровно и быстро. А прежде всего, Андрусовское перемирие – это мирное соглашение, которое увенчало собой огромную, долгую, кровопролитную и чрезвычайно тяжелую войну 1654-1667 годов. Начинала Россия эту войну, прежде всего, надеясь вернуть себе Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский и иные города, которые она потеряла в эпоху смутного времени, которые были у нее отторгнуты Речью Посполитой, польско-литовским государством. Нашла в малороссийских казаках, в частности, в гетмане Богдане Хмельницком, деятельного и доброго союзника, вступила в эту войну в ореоле успехов, потом Богдан Хмельницкий скончался, казачество раскололось, Речь Посполитая усилилась, война стала тяжелой и шла, что называется, не в одни ворота. Но вот последние годы, 1665-1666-67, это была война на истощение сил и ресурсов. Огромное количество сел, деревень, то есть хуторов, мы говорим о Малороссии, да и городов, в общем, лежало в руинах, и вся Малороссия обрела вид руины. Слово это «руина» как раз относится ко второй половине XVII века, как раз к десятилетиям бесконечной войны, которая там велась. И казачество очень устало от этой войны. Оно уже ожидала, скорее бы война закончилась. Москва устала от этой войны. Польша устала от этой войны. Но она шла, шла и шла, и уступать никто не хотел. Но в конечном итоге оказалось, что Россия более стойко относится к тем испытаниям и трудностям, которые выпадают на ее долю в этой войне. То есть, условно говоря, она более резистентна. Она лучше сохраняет и возобновляет ресурсы, которые необходимы для ведения боевых действий и которые в конечном итоге должны привести ее к победе. Итог. Нельзя назвать его блистательным, но тем не менее это победа. Андрусовское перемирие – это мирное соглашение, которое было заключено явно в пользу России. Россия получила то, о чем она мечтала, вступая в эту войну. Она вернула Смоленск, она вернула Чернигов, она вернула Новгород-Северский, она обрела Нежин, она получила всю левобережную Малороссию, то есть все земли, которые лежат по левому берегу Днепра. Что же касается правобережья, то от него России оставили контроль только над небольшим клином земель с городом Киев. И то надо сказать, что Польша не признавала того, что Киев стал теперь русским. Она просто-напросто на время давала возможность пользования им. Ну, все временное имеет обыкновение становиться постоянным. И Киев стал окончательно частью России в 1686 году. Вот, конечно, сейчас это прозвучит несколько парадоксально, но до Андрусовского перемирия граница между Россией и польско-литовским государством лежала за Черниговом. После этого Андрусовского перемирия она прошла по землям так, что Киев стал приграничным русским городом. Тут несколько часов конного ходу, и начинается чужая земля, а Киев пока русский, часть России. И, конечно, в Москве мыслили такой исход войны, как, в общем, благоприятный для себя. Это так и есть, потому что присоединены были колоссальные территории. Но вот казать, что малороссийская относилась к этому мирному соглашению иначе. Ну, во-первых, Запорожская сечь после долгих войн не получила четкой государственной привязки. Две высокие стороны договорились о том, что Запорожье оказывается в двойном подчинении, что, конечно, создавало для казаков огромную сложность. В реальности, конечно, Запорожье оказалось в сфере влияния России. Но, понимаете, какая вещь? Достаточно четко подтвердить это, то есть, условно говоря, сделать так, чтобы Запорожье признали частью России, удастся очень нескоро. И вот это, конечно, слабое место в Андрусовском перемирии, в его условиях. И, кроме того, конечно же, казачество мыслило себя как сообщество чрезвычайно сильное, там, десятки тысяч воинов оно могло выставить в поле, которое должно остаться на чьей-то одной стороне. В принципе, большинство казачества соглашалось с тем, что оно должно быть частью России. Но, понимаете, какая вещь? Разделить казачество надвое, так чтобы часть российская, часть Речи Посполитой, это было вовсе не то, о чем казаки мечтали. И, кроме того, те казаки, которые оказались на левобережной половине Малороссии, в общем, полагали, что условия, на которых они входят в Россию, тяжеловаты. Вскоре после подписания Андрусовского перемирия на левобережной Малороссии вспыхнул мятеж. Почему я говорю левобережная, правобережная? Два гетмана, две гетманщины. На правобережье правит гетман Дорошенко, давний и упорный враг России. На левобережье правит Брюховецкий, сторонник России до этого мятежа, а в ходе этого мятежа человек, который, в общем, изменил царю Алексею Михайловичу, встал на сторону его врагов. Этот мятеж был чрезвычайно тяжелым для России. Фактически речь шла о том, чтобы власть русского царя была полностью истреблена на огромных пространствах Малороссии, чтобы фактически не осталось там ни русских воевод, ни чиновников, которые собирают налоги, не осталось власти Москвы нисколько. Но, во-первых, казаки не были между собой согласны. Значительная часть казачества сказала себе и другим: да, в общем-то, мы готовы жить так, как нам предложили. Мы готовы быть частью России, мы готовы жить по тем условиям, по которым мы вошли в ее состав. Мутила в воду казачья старшина и сам гетман. Им не хватало льгот, им не хватало возможностей, и в массовом порядке казачество даже на левобережье оказалось расколотым, потому что они-то против Москвы, а значительная часть-то за. И, кроме того, Россия вела в этой местности войну на протяжении очень долгого времени. Она обладала достаточной армией, чтобы отмобилизовать на фронт сил столько, сколько хватит для подавления мятежа. В конечном итоге на стороне России оказалось столько казаков, и сама Россия обладала такими силами, чтобы мятеж был подавлен. Но по результату мятежа было заключено соглашение, к которая еще раз несколько иначе расписала те условия, на которых казачество входит в состав России. Как вы помните, первый раз эти условия были расписаны во время Переяславской рады и несколько позднее, когда казаки впервые давали присягу царю Алексею Михайловичу. Но вот в 1669 году вновь произошло принятие присяги и принятие документа, на основании которого Левобережье оказалось все-таки частью России. Это так называемые глуховские статьи, поскольку подписание соглашения произошло в городе Глухов. И по этим соглашениям войска русских воевод, воевод царя Алексея Михайловича, могли стоять только в 5 крупнейших городах. Кроме того, налоги собирали сами казаки, но, с другой стороны, казакам пришлось уступить свою гетманскую дипломатию. Она была урезана до такой степени, что от нее почти ничего не осталось. И, в общем, это решило дело. Когда глуховские статьи были подписаны, можно сказать, произошло историческое событие. На новых основаниях, на новой почве и после чрезвычайно долгих боев и сражений казачество опять изъявило волю. Хорошо, вот те условия, которые нас устраивают. На этих условиях мы войдем в состав России. А через некоторое время получилось так, что казачество с правобережной Украины, с правобережья Днепра постепенно потянулось на левобережье. Почему? Да потому что правобережье оказалось в значительной степени беззащитным. Там никак не могли понять, под чью власть казачество переходит, то смотрели в сторону Речи Посполитой, то в сторону Крымского хана, то в сторону турецкого султана. Продолжались боевые действия, естественно, продолжалось разорение, и поэтому народ начал постепенно перетекать через Днепр и селиться на территории России, на территории Левобережья, на территории тех казачьих областей, которые подчинялись уже Москве. То есть, иными словами, время показало, что те, кто сделал выбор в пользу России, те оказались правы. Те получили более удачные условия для жизни, и все остальные, в общем, смотрели на них скорее как на тех, кому из казачьей среды больше всего повезло. Вот на этом, на глуховских статьях, я хотел бы сегодняшнюю передачу завершить. У нас будет еще одна передача, и через неделю вы ее услышите. Спасибо за внимание, братья и сестры. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать вторую главу святого апостола Павла «Послание к Титу». Итак, вторая глава. «Ты же говори, что сообразно здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не прельщались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не прельщается Слово Божие. Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образ добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.
Ну, вот здесь апостол продолжает то учение, которое начал. И видите, здесь первый стих – это противопоставление тому последнему по первой главе. Ну, если мы главы отбросим, то есть, как апостол Павел писал, не было ни глав, ни даже и стихов, то получится, они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Ну, вот в данном случае здравое учение, оно может быть как догматически выражено о том, что сделал для нас Господь, каким образом Он нас спас, а может, и вот дальше как раз это те важные, что ли, струны благочестия, без которых невозможно принять истинное учение, которое проповедовали апостолы. Итак, ты говоришь, что сообразно со здравым учением. Итак, со здравым учением сообразно, чтобы старцы были бдительны.
Кто такие старцы?
Старцы, нет, вот тут слово, которое стоит «старец», это просто пожилой человек. Это не те старцы,
которые... Не пресвитеры, не епископы.
Не пресвитеры, тем более, да, нет. Это действительно человек, который уже имеет достаточно большой возраст, и вот в данном случае он обращает внимание на то, чтобы старцы были бдительны. В каком смысле? Бдительны к чему? Ну, по сути дела, бдительность и степенность, размеренность в жизни, как сказать, она в каком-то смысле гарантирует мир души человека. И когда в душе мир, оно, знаете, как спокойная чистая гладь водная, на которой все видно. Там рыбка плеснулась, круги пошли, упало что-то в воду, взмучено. Вот и дальше он говорит, казалось бы, да, старцы были целомудрены, здравы в вере. Целомудренность, причем тут старец? Который уже вышел за пределы, казалось бы, возраста, когда что-то... Апостол говорит о том, что все бывает. И вот эта бдительность по отношению к себе, конечно, она должна всегда держать, можно сказать, в жесткой узде любого человека, потому что похоть плоти, как она бывает и как действует мир на человека, по-разному бывает. Она может в любой момент выстрелить. И он говорит, это здесь, вот это целомудрие предписывается, потом здравость в вере. Конечно, вера и здравость должны быть соединяемы, потому что, и мы говорили и по посланию к Тимофею, и по первому, и по второму, очень много входит в жизнь человека небылиц. Для того, чтобы усилить свою веру, разгорячить кровь. Вот апостол Павел говорит, что здесь все должно быть здравый смысл должен быть. Ну и, конечно, любовь и терпение. Любовь по отношению к ближним, конечно, поскольку без любви не спастись. Но мы понимаем, что для людей пожилых, каковыми являлись старцы, круг их ближних – это все те, кто младше их. И, естественно, для, общения с младшими людьми старец может, в общем-то, и без любви вполне нормально общаться, строить их, командовать ими, руководить. Может быть, в общем-то, и неплохо для дел домашних каких-то общих и так далее. Но все-таки он призывает к тому, чтобы находиться в любви, и в терпении, конечно. В терпении своих немощей и немощей ближних. Вспомнилась поговорка народное, которое как-то так формулируется, что человек глупый к старости делается злым, а умный – добрым. Вот что-то такое. То есть в данном случае апостол нажимает на то, что сам по себе степенный, бдительный образ жизни, он помогает человеку
не расслабляйтесь,
быть в вере.
Да? Думайте, что все уже.
Да,
нет,
расслабляться
нельзя. Лукавый рядышком.
То же самое задание и старицам дается, то есть это женщинам пожилым, видите, что здесь вроде бы, казалось бы, чуть-чуть оделась легкомысленно, а, с внешнего сразу сердце, ум схватывает этот момент, и пошло-поехало. То есть в данном случае и им тоже нужно быть бдительными, и эта бдительность должна выражаться в образе одежды, как прилично святым, верующим во Христа. Не быть клеветницами. Понятно, что сама по себе клевета – это не то, что на кого-то клеветать, а участие в таких разговорах, как бывает это у женщин, которые, за глаза готовы кости промыть всем абсолютно. И там она знает, так это или не так, все равно часто поддакивает и участвует в той клевете, которая случается. Это речь идет не только о каком-то бытовом уровне, а часто речь идет именно о том, что какие-то события происходят неординарные в церкви, и что там только не услышишь, какой только фон не дадут происшедшего. И это часто чистая клевета. Но надо знать, что клевета человеческая, вот если ты клевещешь, ты должен знать, что это такой напалм, который сжигает твое благочестие начисто, просто ничего не оставляет за то, что ты клевещешь, потому что клеветник у нас один. И вот апостол здесь предупреждает очень строго старец, который, ну, понятно, женщина, она склонна к тому, чтобы говорить и участвовать в разговорах, были внимательны. Ну, и вот пьянство, которое, конечно, незаметно вкрадывается в жизнь человека по капельке, а потом уже вот склонность женщины к пьянству, она уже потом ее очень сложно перебить, как показывает опыт. Ну, дальше говорится о том, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными. Конечно, это тоже достаточно тривиальные, на первый взгляд, правда, заповеди, которые апостол Павел дает, но, наверное, это своего рода еще и такое пророческие слова о том, что, помните, у Тимофея: «В последние дни настанут времена тяжкие, ибо люди будут вот такими-то, такими-то». И вот то, чтобы этого как можно дольше не произошло, вот из уст в уста, от рода к роду должна вот эта, ну, важная заповедь о вразумлении молодых женщин любить мужей, любить детей, быть целомудренными, она должна быть передаваема. То есть в данном случае забота старицы – это устроение, ну, вот такой хорошей, благочестивой семьи, которой являются твои дети, из своего собственного опыта, который ты можешь действительно подсказать, как лучше, какие пути могут привести к плохим результатам, какие к хорошим. Ну, то есть в данном случае вот эта заповедь, она очень важна.
Ну, я думаю, что важна во все времена, потому что уже пословицы-то вошли уже всякие тещи на языки, свекрови и так далее, бесконечные анекдоты про них рассказывается, потому что вот люди, входящие в возраст старицы, тещи ли, свекрови ли, вот они подвержены всему этому.
Да. Да, видимо, есть склонность, поэтому апостол Павел дает очень важное предупреждение. Вот. И дальше говорится о том, чтобы юношей, также он увещевал, быть целомудренными. Ну, вообще сказать, конечно, здесь сам по себе термин, он должен предполагать целомудренность такую общую, тотальную. То есть это не только как бы следили, чтобы юноша за движением плоти, но еще и за движением гордости своей. То есть те грехи юности, которые часто, ну, как бы заведены на там ревность, гордость, страстность человеческую, она здесь должна быть пресекаема. Это, конечно, непросто для юноши, но все-таки апостол Павел дает этот важный завет Титу, чтобы он давал, еще раз скажем, сообразно со здравым учением слова, которые бы юноши увещевали быть целомудренными. Ну и дальше вот этот седьмой стих свидетельствует о том, что все слова, которые будет говорить Тит, если они не будут подкрепляемы им самой жизнью, они не будут иметь никакого абсолютно плода и успеха, потому что человек только тогда вразумляется и принимает учение о том, каким необходимо ему быть, если видит, что учитель сам это исполняет, и от этого учитель является, ну, в числе тех, с кого можно брать пример. В данном случае вот здесь он говорит: во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту. Ну, то есть в данном случае о чем здесь идет речь? О том, что учительство не должно быть, вот о чем он говорил, ради денег. То есть одно дело проповедовать и за это получать деньги, а другое дело для того, чтобы получать деньги, проповедовать. Вот в данном случае ту не приясьте, ту не дадите, говорит Христос апостолам. И вот эта чистота учительства, чистота, которая для ученика Христова может быть выражена или связана исключительно с тем, что учит Христос, что хочет сказать Христос, то есть как бы от самого Христа говорить. Вот это и будет чистота учительства. Ну, степенность и неповрежденность, конечно, она может быть гарантирована только тем, что учитель, ну, в данном случае, вот Тит, он все время сам учится и находится вот в познании, в раскрытии того истинного откровения, которое церковь имеет.
Вот это замечательно, что вы упомянули об учительстве, и много апостол говорит о том, каково оно должно быть, потому что в древнем мире мы же до сих пор видим, что одни из самых главных достопримечательностей – это театры, которые даже в самых маленьких островках греческих, кругом театры, Колизея, даже в меньшей степени театры. Они любили страшные эти общественные места. В их культуре были бесконечные гастроли. И гастроли чего? Не только театров, как в прямом смысле разыгрывающих пьесы, хотя и это было, безусловно. Нет, они любили встречать чтецов разного рода. Историков, Плутарх путешествовал, знаменитый, это же были публичные личности, медийные, как бы мы сейчас сказали, да, личности. Так? Я думаю, что почему он предупреждает о корысти проповедников? Потому что многие этим соблазнились, я думаю, и потому что также их принимали с таким же на ура, как в американских стадионах проповедники американские, зарабатывали деньги, ты любишь Бога, да, и так далее, потащить сюда свои доллары. Вот, видимо, атмосфера-то такая была, которой важно предупредить, что есть соблазн зарабатывать еще на этом.
Скорее всего, это правда было в то время очень актуально, и, может быть, даже более того, у людей от таких вот чтецов и театральщиков уже была своего рода оскомина. И там, где появлялись истинные проповедники, им было сложно войти вот, в доверие к людям, потому что они очень уже настороженно смотрели. И вот здесь апостол исключительно сразу как бы обозначает момент, что не намека на то, что ты пришел для того, чтобы получить деньги за это, в своей проповеди не было. Это важнейшее условие успеха проповеди.
«Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говоря, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя».
Вот отрывок, надо сказать, очень значимый. И эта значимость выражается даже в том, что, ну вот за исключением 9-10 стихов, начиная с 11, он читается в праздник Богоявления за Божественной литургией, то есть на праздник Крещения или Богоявления. Ну, собственно, сам стих «Ибо явилась благодать», вот оно, явление благодати Божия, спасительное для всех человеков. Это, можно сказать, своего рода гимн, который апостол Павел произносит в адрес Богоявления, ну и Боговоплощения. Упреждается он словами здесь о том, чтобы рабы повиновались своим господам, угождали им во всем, не прикословить и так далее, но важный как бы штрих здесь к учению апостола Павла, потому что иногда говорится о том, что апостол Павел уже начинал в то время учить о необходимости избавления от рабовладельческого строя. Нет, то, что он здесь говорит, по сути дела, смотрите, дабы они, то есть рабы, во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. А рабы в данном случае, они ведь имели возможность действенно засвидетельствовать очень важную заповедь Христа, которую он неоднократно обозначал перед апостолами – быть всем слугами. Вот в данном случае, если ты живешь по этой заповеди, он говорит, ты будешь украшением учению нашего Бога, то есть свидетельствовать о возможности такой жизни и спасительности такой жизни. Ну и вот дальше учение о явлении благодати Божией, которое спасительное, смотрите, для всех человеков. Казалось бы, такое тривиальное выражение. Апостол Павел утверждает, что нет человека, ради которого бы Бог не пришел. Он спас всех абсолютно. Всем дар вечной жизни приносит. То есть все зависит исключительно от человека теперь. Принять этот дар или не принять. Но вот возможности принятия этого дара, смотрите, он говорит, благодать научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили. То есть вот в данном случае какие важные аспекты истинной жизни во Христе апостол Павел обозначает. Ну и дальше 13 стих, он догматически достаточно важен. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот это один из важнейших стихов, который свидетельствует о том, что апостол Павел имел учение об Иисусе Христе как о Боге. Очень важный стих, и некоторые тексты апостольские вдруг по другим посланиям иногда дают возможность сомневаться, так ли это. Вот, где-то он называет Иисуса Христом, где-то называет человеком, но здесь мы видим, что абсолютно однозначно для апостола Павла Иисус Христос есть Бог и Спаситель одновременно. Ну и говорится о том, что Он Спаситель именно в том смысле, что дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Вот здесь...
Это дальше очень важно.
Да.
И очистить себе народ особенный, ревностный и к добрым делам. То есть собрать особое стадо.
Особое стадо.
Не всех людей собрать, не все готовы понести это слово, не все призваны к спасению. Может быть, я здесь неверно говорю что-то, не точно говорю. Но главное, что он собирает себе стадо. Да. И остальные, уж простите, кто не воспринимает, не мечите перед ними.
Бог не может заставить, конечно, человека. И вот это его слова «много званных, мало избранных», конечно, это об этом. Потому что заставить насильно войти в царство любви и свободы нельзя. Но вот в данном случае, если ты хочешь быть с Богом, то тогда принимай его учение, тогда входи в число. На самом деле здесь народ особенный, ревностный к добрым делам, по сути дела, это тождественно к святости. Народ святой. Люди, взятые в удел, так апостол Петр в свое время скажет в одном из своих посланий. Ну и в данном случае, посмотрите, 15 стих заканчивается этим, 2 глава говорит: «Сие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». То есть, по сути дела, апостол Павел, вот это 2 глава, которая начинается со слов «ты же говори то, что сообразно со здравым учением», вся эта 2 глава, это и есть стержень, это есть эпицентр того апостольского учения, без которого не может состояться вообще проповедь как таковая, истинная проповедь о Христе.
И вот очень хорошо в конце же опять-таки говорит, 15 стих: «Увещевай и обличай со всякой властью», то есть с решимостью, решительно. Не задумывайся о том, что как, что подумает, скажет и так далее. Нет, решительно увещевай. Верно. Потому что здесь корень спасения. Кто ты? Ты будешь с Христом или будешь за пределами этого царства, которое глава является наш Бог и Спаситель. Итак, сегодня мы читали 2 главу послания к Титу святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю погрузиться в мир венской классики. Венскими классиками называют трех величайших композиторов, живших и работавших на рубеже XVIII и XIX веков – Гайдна, Моцарта и Бетховена. Не все они родились в Вене, но все именно в этом городе завершили свой жизненный путь, создав тот музыкальный стиль, который и называют классическим. Начнем по старшинству. Франц Йозеф Гайден родился в 1732 году в семье каретного мастера. Музыкальные способности Йозефа проявились в детстве, и, слава Богу, им суждено было развиться в полной мере. В 8-летнем возрасте его заметил директор капеллы Венского собора Святого Стефана, где он пробыл в течение 9 лет, пел в хоре и обучался игре на инструментах. Тогда же он начал сочинять музыку. Став музыкантом, он некоторое время работал, как сейчас сказали бы, фрилансером, свободным художником при Венском дворе. Начиная с 1761 года и долгие годы, почти 30 лет, Гайден служил придворным музыкантом при дворе князей Эстерхази. Скончался композитор в Вене. Он умер вскоре после нападения на Вену французской армии под предводительством Наполеона. Среди его последних слов была попытка успокоить своих слуг, когда в окрестностях дома упало пушечное ядро. «Не бойтесь, дети мои, ибо там, где Гайден, никакого вреда быть не может». Жить ему, однако, оставалось недолго. Гайден умер 31 мая 1809 года в возрасте 77 лет. Предлагаю сегодня послушать «Серенаду», а одно из самых известных сочинений Гайдена. Среди исследователей творчества Гайдена обсуждается гипотеза, что, возможно, это сочинение было написано не им, а принадлежит перу Романа Хофштеттера. Роман Хофштеттер — современник Гайдена. Он был монахом-бенедиктинцем, потом патером и регентом хора в аббатстве Амор-Бах. Хофштеттер всегда восхищался музыкой Гайдена. Сохранилось такое его высказывание: «Все, что течет из-под пера Гайдена, кажется мне таким красивым и так впечатывается в мою память, что я не могу отказаться от подражания по мере моих возможностей». Большинство работ, написанных Хофштеттером, были потеряны после разорения монастырской библиотеки французскими войсками в 1803 году. Музыковеды пока предпочитают считать автором серенады Йозефа Гайдена, полагая высказанные доводы в пользу авторства Хофштеттера недостаточно убедительными. Слушаем струнный квартет фа-мажор номер 5, известный под названием «Серенада».
Thank you. На панихиде Гайдна исполняли реквием Моцарта. Моцарт был на 24 года моложе Гайдна. Они были знакомы, когда оба жили и работали в Вене. Гениальному Моцарту суждено было прожить короткую жизнь, всего 35 лет. Но его музыкальное наследие огромное и чрезвычайно значительное. Наш цикл «Узнаваемая классика» мы начали с музыки Моцарта, с его симфонии номер 40. Сегодня мы продолжим не менее, а может и более известным сочинением, серенадой номер 13 соль-мажор, которую все знают под названием «Маленькая ночная серенада» «Eine kleine Nachtmusik», это по-немецки ее подлинное название, написанной в 1787 году, но опубликованной после смерти композитора в 1827 году. Многие считают, что вообще-то именно это самое популярное произведение Моцарта.
Thank you.
Таков Моцарт. Однажды в Вене ему удалось услышать импровизации 17-летнего юноши, приехавшего из Бонна. Моцарт восхитился и сказал: «Он всех заставит говорить о себе». Этим юношей был Людвиг ван Бетховен, третий из великих венских классиков. Если встреча Моцарта с Бетховеном была мимолетной, то у Гайдна Бетховен некоторое время занимался. Впрочем, впоследствии Бетховен утверждал, что ничему у него так и не научился. Гайден, возможно, тоже не был доволен учеником. Известно примечательное высказывание Гайдена, высказанное в письме Бетховену: «Ваши вещи прекрасные, это даже чудесные вещи, но то тут, то там в них встречается нечто странное, мрачное, так как вы сами немного угрюмы и странны, а стиль музыканта — это всегда он сам». Музыкальное наследие Бетховена огромно. Его жизнь и судьба широко известны, описаны в исследованиях и романах, отображены в живописи и в кинематографе. Многие его произведения на слуху у каждого. В наших программах Бетховен уже звучал и, несомненно, будет звучать еще не раз. Сегодня предлагаю послушать первую часть его величайшей сонаты номер 14, известной как «Лунная». Соната посвящена 18-летней графине Джульетте Гвичарди, которой Бетховен в 1801 году давал уроки музыки. Композитор был влюблен в юную графиню и хотел на ней жениться. Однако Джульетта предпочла ему графа Галленберга, посчитав именно его талантливым композитором. О сочинениях графа современники писали, что в них можно точно указать, из какого произведения Моцарта или Керубини заимствована та или другая мелодия. Галленберг остался в истории именно таким второстепенным персонажем в жизни Бетховена, а Бетховен стал Бетховеном и всегда им будет.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 72,92. fm72.92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 20 по 25 апреля в торговом центре РМ. На выставке-ярмарке будут представлены монастыри, храмы, монастырские подворья, крестьянские и фермерские хозяйства. Дорогие братья и сестры, приходите на выставку «Вербная неделя». Торговый дом РМ находится по адресу 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Ждем вас, дорогие радиослушатели.